Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 9 февраля 1881 года в Санкт-Петербурге скончался Федор Михайлович Достоевский. Есть одна загадка, которая не дает покоя многим историкам и исследователям русской литературы. Почему Достоевский и Толстой, два столпа, так и не познакомились лично? А ведь они почти что ровесники. Достоевский родился в 1821 году, Толстой в 1828. Их мог познакомить, например, общий знакомый, философ и литературный критик Николай Николаевич Страхов. Толстой редко бывал в Петербурге, где в основном жил Достоевский. Но в марте 1878 года Толстой находился по делам в северной столице и посетил публичную лекцию философа Владимира Сергеевича Соловьева. На ней были и Достоевский со Страховым. Николай Николаевич мог их познакомить, но не сделал этого, хотя Толстой в письме к нему называл «Записки из мертвого дома» лучшей книгой изо всей новой литературы и добавлял: «Если увидите Достоевского, скажите ему, что я его люблю». По воспоминаниям графини Александры Андреевны Толстой, родственницы писателя, Достоевского Лев Николаевич страшно интересовал. Первый его вопрос был о нем: «Можете ли вы мне истолковать его новое направление? Я вижу в этом что-то особенное и мне еще непонятное». Александра Андреевна прочитала Достоевскому вслух одно из писем Толстого, в котором он излагает свои нравственно-религиозные взгляды. «Вижу еще теперь перед собой Достоевского, как он хватался за голову и отчаянным голосом повторял: „Не то, не то“». Вторая упущенная возможность познакомиться двум великим писателям – это пушкинский праздник в Москве в 1880 году по случаю открытия памятника поэту. Но Толстой не приехал на торжества. По словам его биографа Павла Ивановича Бирюкова, когда после пушкинского праздника Федор Михайлович Достоевский собирался приехать из Москвы к Льву Николаевичу и стал советоваться об этом с Тургеневым, тот изобразил настроение Льва Николаевича в таких красках, что Достоевский испугался и отложил исполнение своей заветной мечты. Сказано деликатно, хотя на самом деле, по воспоминаниям, Тургенев, воротившийся из Ясной Поляны, объявил ни много ни мало о том, что Толстой почти с ума сошел и даже, может быть, совсем сошел. О том, почему два великих писателя-современника так и не встретились, я расскажу в одном из ближайших выпусков своей воскресной программы «Российская летопись». 9 февраля 1844 года родился Анатолий Федорович Кони, юрист, профессор, судебный оратор, литератор. Он стал известен благодаря делу Веры Засулич, покушавшейся в 1878 году на убийство петербургского градоначальника Трепова. Она его тяжело ранила из револьвера. Якобы мстила. Трепов приказал выпороть народника Боголюбова за то, что тот не снял перед ним шапку. А это было нарушением закона о запрете телесных наказаний. Трепов хорошо был известен в Петербурге, причем не с лучшей стороны, поэтому в обществе к террористке отнеслись с сочувствием. Кони был председателем суда. По закону Засулич полагалось от 15 до 20 лет тюремного заключения. Но суд присяжных вынес решение, что она невиновна. Ее освободили в зале суда. Публика рукоплескала. В воздухе пахло общегосударственным скандалом. Правда, на следующий день приговор был опротестован, но Засулич уже и след простыл. Друзья переправили ее за границу. Несколько мыслей. Вряд ли Трепов и его жестокий приказ заслуживают оправдания. Но не стрелять же в него из-за этого без суда и следствия. И тут дело вовсе не в Засулич и не в выпоротом народнике. Тут глубже. Россия бурлила, отменено крепостное право, в стране шли масштабные реформы, введен суд присяжных. Я бы даже сказал, суд безответственных присяжных. В умах многих россиян шел масштабный сдвиг в сознании. Акуни оказался после дела Засулич в опале. Блестящий юрист и оратор, человек честный, либеральный, желавший России только добра. Позднее глава Совета министров Петр Аркадьевич Столыпин предлагал Коне стать министром юстиции. Но Анатолий Федорович отказался. После октября 1917 года он остался без работы и средств к существованию. Продавал за бесценок книги из своей огромной библиотеки, которую собирал всю жизнь. Потом пришлось просить помощи у народного комиссара просвещения Луначарского. Тот помог. Кони читал лекции в Петроградском университете, чтобы получать продовольственный паёк. Консультировал наркомюст, написал комментарий к Первому уголовному кодексу РСФСР. Впрочем, лояльность к новым властям не всегда спасала. В 19 году в квартиру Кони пришли с обыском, часть имущества изъяли, а 75-летнего старика припроводили в Петроградскую ЧК. Правда, на следующий день освободили, извинились. Дескать, ошибочка вышла, с кем не бывает, служба такая. Однако изъятое имущество вернуть так и не удалось. Вот оно, злонамеренное оборачивание истории. Кони это ощутил на себе в полной мере. В свое время он помогал оправдывать терроризм, и именно благодаря таким помощникам и сочувствующей публике и появились позднее революционное правосудие и революционный террор, которые он успел ощутить на себе. 9 февраля 1887 года родился Василий Иванович Чапаев. Герой Первой мировой войны, кавалер трех георгиевских крестов и георгиевской медали, фельдфебель. В гражданскую войну начди в Красной армии. Его имя в Советском Союзе пользовалось широкой известностью и популярностью. В первую очередь благодаря фильму «Чапаев. Братьев Васильевых» 1934 года. В основе фильма одноименный роман Дмитрия Фурманова. Но кинорежиссеры его существенно переработали. Про Петьку, ординарца Чапаева, в романе написано всего 2-3 предложения, а пулеметчицы Анки и вовсе нет. Современные историки говорят, что реальный Чапаев сильно отличается от Чапаева, вымышленного советской пропагандой, что его заслуги в гражданской войне преувеличены. Но, тем не менее, легендарный начдив до сих пор считается самым известным красным командиром той эпохи. В фильме, конечно, впечатляет психическая атака капелевцев. Однако в реальности Чапаев и Капель никогда не встречались на поле боя. А о капелевцах даже есть такой диалог. «Красиво идут! Интеллигенция!» Или Петька стреляет из нагана в воздух. «Тихо, граждане! Чапай думать будет!» Ветеринар и фельдшер жалуются Фурманову на Чапаева, который их изругал за то, что они отказались экзаменовать Коновала на доктора. Чапаев раскричался, обозвал нас сукиными детьми, говорит, что ни одному мужику не даете выйти на доктора. Экзаменовать немедленно и тут же документ выдать. И чтоб по всей форме, иначе, говорит, у меня в нагане 7 богов, так 2 на вас испорчу. А знаменитая фраза «Митька, брат, умирает, ухи просит» дала название движению «Митьков». О Чапаеве, Петьке и Анке-пулеметчице народ сочинил великое множество анекдотов. Это безусловное свидетельство популярности. О неинтересных персонажах народ анекдоты не сочиняет. 9 февраля 1920 года в Париже был подписан Шпицбергенский трактат, определявший международно-правовой статус архипелага. Шпицберген, ранее считавшийся свободной территорией, стал норвежским, но государственным участникам договора предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. СССР присоединился к трактату в 1935 году. Хотя в договоре участвуют все ведущие мировые державы, сегодня поддерживают свое присутствие на архипелаге только Норвегия и Россия, частично Польша и Китай. Из-за нашего присутствия на Шпицбергене отношения между СССР, а теперь Россией и Норвегией, носят достаточно напряженный характер. Норвежцы даже утверждают, что из-за этого им якобы и пришлось вступить в НАТО.